Воплощенные мечты ваших предков. Сегодняшнее будущее. Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «iTech» и веду ее для вас я, Анастасия Куршева. Сегодня у нас в гостях Сергей Марин, руководитель службы разработки продуктов Big Data в компании Wimpel.com, Beeline. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Вот вы запустили это направление анализа больших данных 2 года назад. Вот если кратко для наших радиослушателей, в 2 словах, что это такое?
Ну, смотрите, что такое Big Data? Начнем с того, что Big Data — это некий термин, который был, ну, наверное, лет 5 назад придуман, может быть, чуть больше.
То есть совсем молодое такое направление?
Ну, относительно. Все зависит немножко от точки зрения. То есть, допустим, Google использовал это направление достаточно давно уже, не знаю, сколько лет, потому что частично это было их внутренней какой-то технологией, да, которую они в какой-то момент популяризировали.
А для России вот это, ну, такое, в новинку?
Ну, уже относительно. Сейчас бы я сказал, что достаточно быстро развивается, но будем считать, что еще достаточно молодой, наверное, для всех. Да. Вот. И, соответственно, технология, которая позволяет делать 2 вещи. Первое, это она позволяет машинам, компьютерам принимать определенные решения, и немножко, наверное, попозже об этом поговорим. А второе – это обрабатывать именно большие объемы данных. То есть возьмем, допустим, оператор связи, типа нас, да, у нас очень, учитывая, что у нас более 50 миллионов абонентов, да, то есть получается, что у нас огромный объем данных есть, который можно использовать для разных прикладных целей, в том числе для улучшения качества представляемых услуг к каждому конкретному абоненту. Вот, соответственно, исходя из того, что мы понимали ценность этих данных, поэтому мы это и запустили.
Вот интересно, насколько это результативно в плане, вот в денежном выражении, вот с тех пор, как вы запустили эту программу, что-то изменилось?
Ну, смотрите, этот вопрос часто задают. А первоначально Big Data, ну, наверное, еще во многом сейчас позиционируется как некая такая вещь, как внедрите у себя Big Data и начнете зарабатывать миллиарды или на миллиарды рублей, там, долларов, чего угодно больше. А это... И да, и нет. Возможно, не совсем так. А с чем правильно сравнивать применение аналитики данных Big Data? Да, с тем, что вот раньше у нас были, ну и сейчас есть, допустим, там, Xerox, да, копировальный аппарат. Да, вот позволяет он зарабатывать на миллиарды больше? Ну, я бы не сказал. Да, но можно жить без него. Ну, сейчас в современном мире, наверное, все больше и больше можно, да, но какое-то время назад мы не могли себе это представить. То же самое. Вот, компании, которые это не применяют, они будут отставать относительно тех компаний, которые это применяют.
Понятно. Вот конкретно в вашей компании, в Beeline, Big Data, она в каких направлениях у вас расходится?
Ну, смотрите, на самом деле используется она в достаточно широком спектре. Начнем с таргетирования. У нас есть некоторая концепция, которую мы называем концепцией персонального менеджера. То есть фактически, что позволяет делать именно большие данные? Позволяет знать что-то до уровня каждого клиента, знать о качестве, знать о потребностях там, и так далее. Да? То есть тот же самый клиент, допустим, приезжает в аэропорт, ему можно предложить тариф роуминга. Вот, можно наблюдать за качеством на уровне каждого клиента. То есть не на уровне базовой станции, как раньше, а вот на уровне клиента. Вот, то есть первое основное направление — это персонализация во всех ее видах, скажем
вот
так.
И ваши клиенты не волнуются, что вы за ними как бы, ну, вот следите таким образом?
Ну,
за их передвижениями, за их покупками, купили они там смартфон себе, не купили?
Ну, смотрите, сейчас, наверное, есть 2 фасета к этому, да, то есть первое, мы это используем для оказания собственных услуг, для улучшения оказания собственных услуг. То есть как бы... переводит как бы на русский, да, на пользу клиента. Вот. И второе, есть такая, скажем, теория, которая говорит о том, что нужно соблюдать главный баланс между пользой и вот как раз персонализацией и знанием. Да, то есть как бы все, что мы используем, должно идти на пользу. Если нет на пользу, то получается это как-то уже странно. Допустим, возьмем тот же Google, который анализирует там содержание там вашей почты. Почему? Потому что для предложения таргетированной рекламы. Да, но почему люди на этом согласны? Потому что они бесплатно получают эту почту. Собственно, возможности пользоваться, да, то есть как бы такой бартер получается, да, вот, то же самое, но не совсем то же самое, но во многом принцип тот же, да, то есть мы для улучшения оказательных собственных услуг это используем. Вот пока мы в этих рамках, наверное,
то есть,
все нормально.
Смысл не в том, чтобы завалить спамом своего клиента, правильно же?
Вот как раз смысл именно в том, чтобы сделать все настолько таргетированным, что спама не будет.
Ага, чтобы он не посчитал, что это спам. Вот настолько сделать в нужное время, да, и в нужном месте.
В нужное время, в нужном месте и нужному человеку. Совершенно верно.
Так, хорошо, но это помимо таргетирования, еще какие направления у вас есть?
Ну, смотрите, второе такое направление, это, назовем это геоаналитикой. Геоаналитика предполагает именно анализ перемещений, нахождения, скоплений абонентов. То есть это агрегированная информация, она не персонализирована. Но она позволяет нам знать, допустим, где есть большие скопления людей, которые пользуются мобильным интернетом, чтобы там таргетированно ставить базовые станции, которые это поддерживают. А, соответственно, можно анализировать, откуда люди приезжают. Допустим, у нас раньше были офисы продаж, которые были перегружены. Почему? Потому что люди, допустим, не знали о том, что у них рядом с домом есть офис продаж, и они ехали, какой-то у них был по пути на электричке офис, куда они заходили. Соответственно, зная, что вот люди приезжают из каких-то мест, и у них там рядом офис, их об этом можно проинформировать. Соответственно, таким образом можно разгружать, соответственно, загруженные офисы.
А вот. Я знаю, что вот это вот по геолокации вы сотрудничаете и с государственными, да, какими-то структурами по этому вопросу?
Да, мы их используем, собственно, эти данные, да, для проекта, который, ну, не знаю, сейчас это, наверное, называется «Умный город все вместе», да, но идея такая, что действительно правительство, государство, правительство Москвы хочет планировать город и использовать для этого не только данные, которые опросные и так далее, которые могли отчасти, может быть, устареть, но и наиболее релевантные, которые сейчас. Собственно, поэтому мы предоставляем агрегированную информацию, агрегированную статистику, которая позволяет, соответственно, знать, где скопление людей, с тем, чтобы в будущем планировать, собственно, генеральный план города и так далее.
А вот очень интересно, а эти данные, которые вы предоставляете по перемещению горожан, да, они персональные, эти данные? То есть конкретно вот Вася Петров поехал сегодня туда-то, был там-то и так далее, или нет?
Информация о том, куда поехал Вася Петров, вряд ли поможет для планирования города. Вот, если только это не какой-то очень известный Вася Петров, наверное. Вот, соответственно, поэтому данные деперсонализированы и агрегированы. То есть, если представить, как это выглядит, то это есть определенный, соответственно, район, да, и сколько людей там находится в разные разрезы времени, не более.
Угу. Хорошо. Какие еще направления у вас есть?
Ну, еще большие направления – это, ну, управление качеством, конечно же, да, поскольку я сказал, что можно знать теперь качество на уровне каждого абонента, и, соответственно, можно абонента информировать, можно предпринимать целенаправленные действия по влиянию на качество. Борьба со спамом, борьба с фродом. Да, то есть это как раз, я не знаю...
Вот что такое фрод? Расскажите поподробнее.
Ну, слишком подробно, наверное, об этом не буду рассказывать, дабы не стимулировать людей как бы этим злоупотреблять, соответственно. Но есть, соответственно, способы, которые... Ну, скажем так, есть способы, позволяющие использовать сим-карту любого оператора и, собственно, пропускать через них большие объемы трафика.
Вот. Зачем?
Ну, чтобы зарабатывать на этом. То есть, соответственно, очень многое для этого используется для международных звонков и так далее обычно, да, то есть покупается некая сим-карта, дальше она куда-то увозится, я уж подробности не буду рассказывать, и дальше, соответственно, через нее можно этот трафик прогонять. Вот чтобы этого не было, нам нужно уметь быстро реагировать. То есть у нас раньше были методы, которые позволяли с этим бороться, но с большой задержкой. Вот. А аналитика фактически практически в реальном времени позволяет достаточно быстро это определять и блокировать.
Хорошо. А еще какие направления у вас есть?
Наверное, из основных я более-менее перечислил, да, то есть геоаналитика, антифрод, целевой маркетинг, она же персонализация, управление качеством, развитие сети. Мне кажется, что вот это основные, по которым мы работаем. Но еще есть, скажем так, еще есть одно главное направление, оно скорее внутреннее, но оно влияет на клиента. Это умение знать, что клиент это... Сейчас мы, ну или до недавнего времени, мы про клиента знали, что у него... Для нас клиент это был несколько разных сим-карт. Вот важно знать, что несколько разных сим-карт – это один и тот же клиент. Вот знать что-то про клиента, а знать не про сим-карты.
А вот зачем вам это знать? Что вот у меня 3 сим-карты, например.
Ну, потому что в том числе у нас есть тарифы, которые позволяют объединять ваши траты, если у вас, допустим, есть телефон и планшет. Да, то есть вы можете об этом не знать, вас можно об этом проинформировать. Опять же, вернемся к истории со спамом, не хочется об этом информировать всех. Да, соответственно, поэтому, зная это, можно вам предложить какое-то решение, которое позволит оптимально вам оптимизировать ваши траты, чтобы мы, допустим, из одного бандла, из одного пакета могли расходовать деньги как на интернет, так на интернет, как на телефоне, так и на планшете.
А вот насколько это ресурсозатратно, вот такие вот такое таргетирование, насколько это требует каких-то мощностей определенных компьютерных, сколько это человеческих ресурсов требует?
это?
Это ресурсно затратно первоначально, как некий капекс, да, то есть большая проблема связана, или вызов, да, правильно сказать, связана с тем, что вы не знаете заранее, какую задачу вы будете решать. Ну, то есть, это сейчас мы можем рассказывать уже постфактум про вот эти все направления, которые мы делаем и так далее. Но когда мы все это начинали, мы не знали. Мы не знали, где это будем применять. Для нас это тоже было новым. Однако мы понимали, что если мы на тот момент, когда мы сталкиваемся с новой бизнес-задачей, будем в этот момент подключать новые источники данных и собирать данные, то, это будет очень долго занимать большое количество времени, и, соответственно, исторических каких-то данных, которые могут быть важны, может уже не быть, потому что мы их не собираем. Поэтому есть большой затрат на то, чтобы подключать и собирать все данные, даже отчасти не всегда зная, как конкретно они вам в будущем, для какой конкретной бизнес-задачи они вам, собственно, пригодятся. Вот. С точки зрения человеческих ресурсов, затраты, я бы не сказал, что мега большие с точки зрения там, человека дней, человека часов. Важна экспертиза.
Ну вот у вас отдел большой вообще? Сколько человек у вас работает?
Ну, наверное, сколько человек, это не совсем правильно говорить, как бы в эфире, да, то есть, но смотря с чем сравнить. Мы считаем, что достаточно большой, но, безусловно, учитывая набор потребностей, просто которые мы получаем и которые все больше и больше мы получаем от нашего бизнеса, он недостаточно большой, и, собственно, мы работаем постоянно над его расширением.
А вы с какими-то еще подразделениями сотрудничаете вот внутри своей компании, или вы таким отдельным фронтом выступаете?
Ну,
наверное, с маркетинговым, да, каким-то отделом у вас тесные там связи есть, а еще?
Ну, смотрите, здесь как бы без тесного сотрудничества с отделами жить довольно сложно. И к тому, что мы не можем все придумать сами. Больше того, большую часть мы не можем придумать сами, потому что применение должны придумывать, с моей точки зрения, именно бизнес-функции, которые погружены в бизнес, да, а не команда аналитиков, которые там что-то сами по себе изобретают, иначе это может быть неприменимо. Поэтому мы сотрудничаем практически со всеми подразделениями компании. И надо сказать, что добились мы этого не сразу, то есть сначала мы ходили более-менее по всем подразделениям, рассказывали, что есть такая бигдата, может на вот это, вот это, вот это, а ребят, придумайте, как бы вы у себя это могли применять. Вот, сейчас, спустя, получается, какое-то время, ситуация сильно поменялась, и все приходят к нам с разными там запросами и так далее, которых очень много, и на очередном каком-то совещании возникает вопрос: ой, а вот давайте вот Big Data нам вот это посчитает. То есть, получается, мы практически со всеми подразделениями, сложно сказать, назвать подразделения, с которыми мы не сотрудничаем, то есть теперь это включая колл-центры, включая там функции HR там, и так далее.
То есть вы вот прям так тесно интегрированы. А вот скажите, вот на ваш взгляд, много сейчас компаний российских используют Big Data? Или вы вот одни такие из первых и чуть ли не единственные новаторы?
Ну, конечно, мы первые, единственные, самые лучшие, шутка. Соответственно, действительно, много компаний используют, но я бы сказал немножко...
Вот ваши конкуренты, они используют?
Ну, это скорее они, наверное, могут ответить, но, как мне кажется, используют.
Используют. Угу. Все?
Как мне кажется, почти все.
Ах, почти все. Интересно. Ну, хорошо. А помимо вот операторов сотовой связи, еще какие-то компании вы можете привести примеры, которые используют Big Data, успешно используют?
Ну, смотрите, название я называть точно не буду, мне кажется, не совсем корректно. Но что касается...
Ну, в каких они областях хотя бы работают?
Да, соответственно, кроме оператора связи, это, конечно, во многом банки, это розничный бизнес очень много использует, безусловно, или начинает использовать в некотором смысле. Но сейчас есть большой тренд немножко на другое. То есть, если 2-3 года назад, говоря про Big Data, мы говорили про крупные компании, на то типа она и Big Data, то теперь мы говорим про то, что все больше и больше компаний, которые не являются крупными, то есть в том числе и стартапы, начинают задумываться или используют аналитику данных.
То есть им по карману содержать такие отделы у себя?
Нет, тут дело не в кармане, потому что это мой оператор связи, у которого много клиентов и много данных. Да, возьмем какую-нибудь, не знаю, не то что... Ну, вот как пример, да, вот есть владелец какого-нибудь небольшого бизнеса, допустим, там, не знаю, фастфуда. Пусть это не масштабный фастфуд, пусть представим, что это небольшой фастфуд. Да? Вот, соответственно, ему тоже интересно, сколько людей у него мимо него проходит, да, и как, откуда они приезжают, куда они потом едут и так далее. Вот, соответственно, если он найдет способ, как это анализировать, то пожалуйста. Вот, есть очень много сейчас стартапов, связанных с производством телематических устройств. То есть вы, наверное, знаете, ну, как бы достаточно новый, ну, уже относительно новый тренд, да, по производству автоматических автобусов, там, троллейбусов там, и так далее.
Да.
В России тоже развивается. Вот, и, безусловно, как бы такое устройство, такое транспортное средство в передвижении генерит большой объем данных, да, вот, которые также можно анализировать. Вот люди, которые, соответственно, делают такие вещи, они уже задумываются о том, как их, собственно, использовать, эти данные, да, как их использовать внутри, вовне и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, тренд сейчас именно на то, что все больше компаний осознает то, что это нужно, вот, и начинает потихонечку внедрять. Давайте немножко по-русски скажу про одну вещь, которую мы немножко опускаем, что Big Data — это, как начал, то есть во многом маркетинговый термин, но который сыграл очень хорошую роль, да, с тем, что вот именно он возбудил всех, как, не знаю, правильно сказать, на то, чтобы взглянуть на свои данные по-другому. Именно с точки зрения пользы, как из них можно извлечь пользу. На самом деле, что такое Big Data? Это фактически машинное обучение, то есть, как я уже сказал, да.
То плюс, есть программа какая-то получается, да?
Ну, набор программ, алгоритмов и так далее. Да, и причем для многих вещей, которые назовем это Big Data или аналитика данных, можно делать на простом ноутбуке, вот типа которого у меня на столе стоит. Да, пожалуйста.
Понятно. А вот такой вопрос. Вот мы тут сидим с вами, расхваливаем Big Data, как это здорово, как это замечательно. Я знаю, что сотовые операторы, они очень борются за своих клиентов, чтобы они не уходили в том числе. С помощью Big Data можно как-то предсказать, какие клиенты вот-вот-вот сорвутся с крючка, так сказать, и уйдут, перебегут к конкурентам?
Сорвусь с крючка — это хорошее выражение, как будто есть крючок. Но идея такая, что предсказание оттока — это довольно старая тема для всех операторов. Вот, и она действительно решается методами машинного обучения, решалась она давно, еще, возможно, до того, как у нас в стране заговорили про Big Data. Вот, что появилось нового, это появились, возможно, новые триггеры, которые позволяют точнее, быстрее предсказывать там и так далее.
И наоборот, наверное, вот чтобы привлекать к себе новых клиентов, тоже как-то Big Data помогает. Вот, например, у человека есть друг, который является вашим постоянным клиентом. Можно ли как-то просчитать, насколько этот друг может повлиять на решение там, своих знакомых о переходе к вашим услугам?
Ну, с точки зрения аналитики просчитать можно. Это область.
Вы занимаетесь этим?
Вот, с точки зрения как раз именно заниматься, то тут возникают некоторые юридические вопросы, которые не позволяют применять все доступные методы машинного обучения для, так сказать, на пользу бизнеса.
Понятно, понятно. А вот еще интересно, вот поскольку все-таки направление достаточно новое для России, специалистов где взять? Это все-таки достаточно специфическая область такая и достаточно новая. Кто выращивает такие кадры?
Да, это как раз и есть один из вызовов, про который я начал говорить раньше. Их действительно очень мало. Почему их мало? Не потому, что они такие, ну, они, безусловно, умные, но не потому, что они такие суперумные, таких людей, в принципе, там, на Земле, там, 1, 2, 3, да, их надо найти. Скорее потому, что это некоторая узкая область, которую у нас, ну, и вообще в мире не особенно раньше готовили.
Вот как звучит вообще полностью правильно профессия человека, который занимается Big Data?
Ну, по-английски это звучит Data Scientist. В русском языке есть много разных свободных переводов, типа аналитик данных и прочее, но все склоняются к одному data scientist, это все понимают.
Так, ну и вот я вас прервала по поводу кадров, где их готовят.
Но их готовят в очень, до сих пор, правильно сказать, готовили в очень небольшом количестве кафедр, небольших количеств вузов на стране.
Но это технические вузы все. Естественно.
Да, это технические, математические вузы, да. Но если брать, допустим, тот же, допустим, ВМК МГУ, то, насколько я знаю, там только одна кафедра готовит целенаправленных людей, которые могут работать в этой области прямо вот после университета и так далее. Вот, насколько я знаю, подчеркиваю. Соответственно, в других вузах, мне кажется, ситуация аналогичная. Поэтому есть очень большой гэп, да, между тем, что...
Сейчас наши радиослушатели нас прирежут за слово «гэп», за то, что не по-русски. Это я вам точно говорю.
Хорошо, я постараюсь. Есть очень большая там пропасть, да, между...
Правильно.
Текущей, я стараюсь, между текущей потребностью рынка и, собственно, теми специалистами, которые есть. И отчасти поэтому мы и запустили свою собственную школу данных, чтобы...
Вот, сейчас вы нам об этом расскажете поподробнее, да. Вы сами растите кадры. Вы растите их только для себя или же для рынка в целом?
Мы растим их и для себя, и для рынка в целом. Возможно, возникнет вопрос, почему мы как бы растим и для рынка в целом, да, но потому что здесь есть некоторый эффект сообщества. Да, то есть если мы представим такую ситуацию, что только мы одни занимаемся бигдатой, тогда мы ни с кем не сможем сотрудничать в этом направлении. Да, то есть нам нужно, чтобы не только у нас такие специалисты были, но и в других компаниях, чтобы именно эффект такой синергии сообщества рос. Вот, поэтому мы работаем и на себя, и получается на рынок.
Хорошо, вот давайте еще про школу. Сколько длится обучение?
У нас 18 занятий, 2 раза в неделю, соответственно, 9 недель.
9 недель – это платное занятие?
Да, это платное.
Любой человек к вам может прийти или нужно иметь какое-то базовое техническое образование, например?
У нас есть 2 курса. Один курс готовит Data Scientist, вот этих аналитиков данных.
Да, именно, да, их самых.
Вот, соответственно, чтобы попасть на этот курс, необходимо разбираться в языке программирования под названием Python. По-русски говорят питон. Ну, питон неправильное название, на самом деле, потому что он не от слова питон, а от слова Монти Пайтон. Поэтому правильнее говорить Python, а не питон. Вот, соответственно...
Сейчас вообще жизнь разделилась на до и после сейчас, честно говоря.
Ну вот, это хорошо. Значит... Соответственно, необходимо знать, иметь базовые знания в Python, потому что мы, собственно, все занятия преподаем на нем. Почему на нем? Потому что на этом языке есть наибольшее количество библиотек машинного обучения, которые можно использовать, готовых. Да, вот. И иметь какие-то базовые знания в математике. Причем не обязательно статистики, потому что, вернее, не только статистики, потому что в машинном обучении используется и линейная алгебра, и методы оптимизации, и та же статистика, поэтому нужно просто, чтобы понимать, а как эти методы работают, почему именно так, а не иначе, нужно знать. Не нужно быть кандидатом наук в этой области, но хотя бы что-то там в рамках какого-то первого курса необходимо знать.
Еще такой вопрос. Вот такой крепкий гуманитарий может прийти к вам научиться?
Может, для этого у нас есть второй курс.
Вот, расскажите подробнее.
Мы его называем Data MBA. Вот, сейчас поясню, почему MBA. Вот, если перевести, то можно сказать курс для менеджеров.
Да, да.
Вот, а почему вообще этот курс родился? Угу. Да, потому что, как я уже сказал, очень важно, чтобы было взаимодействие с бизнесом. Чтобы бизнес приходил с потребностями, чтобы маркетинг или клиентский опыт, другие подразделения приходили с идеями, как же им применять бигдату. Вот, потому что они лучше всех понимают именно свою функцию, да, в том, что они делают. Но чтобы они приходили с этими идеями, нужно, чтобы они понимали, что это за инструмент, как он работает и так далее. И вот, собственно, для них это этот курс. То есть мы рассказываем на нем, что могут эти методы, как их можно применять в бизнесе, в разных областях и так далее. Вот, и вот туда можно прийти, к гуманитарию, вот, и, собственно, всем остальным.
Вот интересно, какие-то ваши выпускники вот вашей вот этой школы уже давно она вообще существует у вас, нет?
Мы запустили первый курс, у нас запустился в октябре, получается, прошлого года, да?
В октябре прошлого года. Уже есть какие-то яркие выпускники, которые, например, в Билайне уже сделали какую-то карьеру?
Ну, пока нет. На первых курсах у нас было достаточно много... студентов из других компаний, да, которые, где компании оплачивали их обучение, соответственно, они никаким образом не могли работать потом в Билайне. Была часть людей, которые этим занимались для себя, и они, соответственно, дальше используют это в стартапах и так далее. Вот, поэтому говорить про большое количество кейсов успешной карьеры в Билайне пока, наверное, рано, да, но и школа достаточно, мне кажется, для этого молодая, надо посмотреть, подождать какое-то время, и мы это увидим.
А лично вы там преподаете?
Я преподаю на курсе, который для менеджеров.
Для менеджеров. Да. То есть вы сами тоже менеджер больше?
Да, я, соответственно, возглавляю как раз подразделение, но службу, которая занимается аналитикой.
И вот насколько вам легко находить общий язык все-таки с людьми такого технического склада? Я знаю, что это иногда бывает тяжело. Какие-то премудрости все-таки здесь есть?
Да, премудрости взаимодействия некоторые однозначно присутствуют. Соответственно, наверное, мне помогает то, что у меня все-таки тоже математическое образование, да, в МК, МГУ, вот, и это, наверное, помогает понимать...
На
то,
одной волне такой, да, с ними быть.
Да, нельзя сказать, что мы совершенно одинаково мыслим, но, по крайней мере, это путь к сближению.
А вот я знаю, что вы работали много в Голландии, в том числе и в голландском операторе мобильной связи, да, тоже. Вот как у них? Похоже на то, что сейчас у вас происходит в Билайне или нет?
Сложно сравнивать. Я, получается, в Голландии работал с 2000 по 2009. Угу. Вот, соответственно, в 2009 еще бигдаты, ну, в таком масштабном точно не было. Было то, что называется business intelligence, да, то есть это, скорее, ближе к отчетности. Вот, то есть это действительно развивалось, а вот, но как сравнить сложно, потому что совершенно разные годы и так далее.
Понятно, хорошо. Давайте сейчас мы послушаем новости, а потом вернемся, и нам смогут позвонить радиослушатели и узнать что-нибудь про ваш надоедливый спам. Спасибо.
Приборы, программное обеспечение и блестящие идеи в обзорах программы «iTech».
Добрый вечер еще раз. Это программа iTech. И сегодня у нас в гостях Сергей Марин, я напоминаю, это руководитель службы разработки продуктов Big Data в Wimpel.com, Билайн. Так, Сергей, мы с вами говорили вот о школе вашей, да, в которой Билайн обучает вот как раз вот этой новой достаточно для России тенденции. Вот все-таки сама Big Data – это реальная концепция, позволяющая вот зарабатывать больше компаниям? Или вот все-таки это больше к пиару относится, к такому вот?
Ну, первоначально это, наверное, как сказать, изобретено было как некий пиар. Ну, не то, что, и скорее название, да, то есть это популяризировало, чтобы популяризировать это, было придумано это название. Вот, но из чего оно состоит? Вот, чтобы объяснить, как это работает, приведу такую аналогию. Посмотрим, как, допустим, у нас есть ребенок, которого нужно научить различать мальчиков и девочек. Да, соответственно, как его можно учить? И мы же ему не рассказываем про то, что вот длина волос, там, рост, там, и так далее. Это вот девочка или мальчик, там, и так далее, нет? Мы показываем это ребенку много мальчиков и много девочек. И говорим, это мальчик, это девочка. И он каким-то внутренним способом учится их различать. На самом деле, точно так же работает машинное обучение. То есть мы показываем, как мы говорим, набор признаков, да, то есть что-то, что характеризует человека. Вот, и напротив каждого набора признаков проставляем мальчик, девочка. Это называется обучающей выборкой. Потом мы убираем этот признак, этот, собственно, мальчик или девочка, а данные продолжаем давать. И компьютер сам представляет, мальчик или девочка. Вот, допустим, как разделить абонента Билайн на мальчиков и девочек.
То есть, деление тоже существует, да?
Ну, безусловно. Вот, соответственно, для внутренних целей мы, естественно, это используем. Вот, собственно, с помощью таких вот методов. И вот об этом примерно все машинное обучение. Если мы говорим про Big Data и анализ больших данных, то это машинное обучение, просто когда данных очень много. Это другие немножко методы, другие способы хранения данных, но принципы все те же самые. Вот. Поэтому здесь основная сила не столько в алгоритмах, потому что их много, они позволяют много что делать, а именно в применениях. То есть мы говорили о таргетинге, да, таргетировании. Да, оно может быть разное, может быть совершенно разное, выделяя совершенно разные сегменты. Иногда это простые мальчик-девочка, иногда это очень сложные. Да, то есть, и это позволяет очень точно подстраиваться под то, что нужно клиенту. И, как я сказал, заранее нельзя сказать, сколько денег вы на этом заработаете. Но однозначно в каждом конкретном кейсе вы можете это учитывать, и это позволяет вам сделать этот кейс лучше. А в некоторых случаях некоторые вещи, которые вы бы так не смогли просчитать, с помощью машинного обучения вы можете просчитать. То есть можете задать то же самое, просто оставаясь в той же самой аналогии, да, можно задать вопрос, а сколько мальчиков среди абонентов Билайна? Да, то есть сколько там мужчин? Вот для чего-то вам это нужно? Или женщин? Допустим, вы хотите предлагать какой-то там телефон, там розовый какой-нибудь телефон к 8 марта, не знаю. Вот, сколько потенциальных покупательниц у этого телефона? Вот как заранее. Вот, соответственно, вам нужно посчитать этот кейс. Чтобы посчитать этот кейс, да, вам необходимо это каким-то образом предсказать. Вот вам Big Data позволяет не только, собственно, таргетировать, но и заранее, собственно, сделать то, что иначе вы бы работали вслепую, и сейчас вы, собственно, знаете.
А вот вообще похоже это все на какую-то технологию искусственного интеллекта в какой-то вот... хотя бы в малой части?
Ну, на самом деле, с точки зрения внутренности, не совсем, или не только, правильно сказать. То есть, что понимается под искусственным интеллектом? Это некоторая вещь, некоторая машина, которая может самообучаться.
Да.
И делает новые выводы, которые раньше в нее не были заложены. Большая часть машинного обучения – это, собственно, обучение на тому, чему мы научили мы. То есть, вот чему мы не научим, машина знать не будет. То есть, с этой точки зрения, это не искусственный интеллект. Хотя, по-прежнему, показывая машине мальчику и девочку, она будет говорить, это мальчик, это девочка. То есть, с этой точки зрения, она будет очень умной. Можно сделать насколько угодно умной. Но к новым выводам она не приведет. Есть отдельное направление внутри всей этой темы Big Data машинного обучения, называется... Deep Learning, на русский пытаюсь перевести, глубокое обучение, не знаю, как сказать, которое позволяет машине находить новые признаки. То есть обучаться за пределами тех данных, которые ей были даны первоначально. и делать выводы за пределы всех выводов, которые ей давались первоначально.
Угу.
Но в настоящий момент, хотя очень много надежд возлагалось на это направление, оно развивается достаточно медленно. И сейчас применяется во многом, в основном, для анализа изображений, аудио и так далее. Вот, то есть, собственно, вот, чтобы распознавать фотографии, как раз применяются методы вот, машинного обучения, связанные с deep learning. Вот. Технология развивается, действительно, есть, появляются машины, которые могут работать как искусственный интеллект в чистом виде, но пока этого мало.
Ну, а будущее вообще за искусственным интеллектом в этой области или все-таки нет?
Будущее, как мне кажется, за тем, что данных становится все больше.
Угу.
Они, в принципе, везде. Но только ценность их останется очень ограниченной, пока они не интегрированы. То есть, пока у вас есть данные какие-то, у меня есть данные, да, вот если их собрать всех вместе и на основании этого построить какие-то модели, это будет очень круто. Вот, но это такая простая аналогия, на самом деле у разных компаний есть разные данные, вот умеете их объединять, сейчас есть тема с открытыми данными, да, когда государство выкладывает какие-то дата-сеты, вот, с этим тоже есть отдельный вызов, как их объединять, как их, по какому признаку, да, потому что у всех они разные, вот, но вот это позволит, в этом тренд, это позволит действительно продвинуться вперед. Будет это именно искусственный интеллект или нет, я не знаю, но это, допустим, очень здорово. Помните фильм «Особое мнение», да, где там Том Круз заходит в магазин, ему показывается там таргетированное предложение, он называет по имени там, и предлагает что-то купить в магазине,
да,
одежды.
Да, да, да.
На самом деле это все реальность. Уже.
Уже, да. Уже на сегодняшний день.
То есть, на самом деле, текущие технологии распознавания изображения позволяют по фотографии распознать человека, который заходит в магазин. Вот, соответственно, дальше сделать так, чтобы показывалось релевантное предложение на каком-то большом экране тоже, в принципе, не так уж и сложно. Но пока еще это, не знаю, по-моему...
Может быть, не доказана эффективность просто пока такого подхода?
Мне кажется, достаточно эффективен. Тут скорее, я думаю, что многие опасаются именно страха за то, что большой брат за мной наблюдает.
Угу. Вот интересно, вот есть, ну вот вы назвали, что есть все-таки куда расти еще в этом направлении, да, что вот, наверное, искусственный интеллект. Вот основные вызовы, связанные вообще с большими данными, они такие типичные для России, уникальные для России, или все-таки они схожи с теми вызовами, которые есть за границей, там, на Западе?
Ну, вызовов, мне кажется, примерно основных два, и они для всех примерно схожи. Первый – это data scientist. Их мало. Их везде мало, а за границей еще умудрились перегрузить этот термин, а там вложили в термин data scientist примерно все. Это специалист по математике, специалист в бизнесе, специалист по программированию и еще много чего умеет. Что, безусловно, очень положительно повлияло на зарплаты этих data scientist'ов, соответственно, в соответствующей загранице. Да, то есть специалистов мало.
То есть они получают много?
За границей, да. У нас по-разному.
У нас по-разному, но все равно, наверное, больше обычного менеджера.
Тут дело не в этом. Я поясню, что такое специалист в машинном обучении. Вот вас учили водить машину,
да,
допустим, да? То есть у вас есть права категории «Б».
Угу.
А сегодня вас попросили водить мотоцикл. Но не умеете выводить этот мотоцикл, потому что вы никогда его не водили. Если вы на нем поедете, то у вас получится это немножко коряво, наверное. То же самое здесь. А человек, которого учили просто математике, он сядет на этот мотоцикл, у него получится коряво. Но он не делает этого, потому что это очень во многом это ремесло. Надо просто знать, какие методы, в какой момент использовать. Вот. Если вы это знаете, круто, у вас все хорошо получается. Не знаете, не получается. То есть это во многом это в большинстве своем именно практика. Поэтому это не сказать, что специалисты, которые там очень во многом во всем продвинуты, да, они просто вот конкретное ремесло знают очень хорошо. Да, и если смотреть по зарплате, вот, соответственно, сравнивать их, допустим, с каким-нибудь там, не знаю, очень хорошим программистом, он тоже свое ремесло знает очень хорошо. Вот, должна ли у них зарплата быть сильно больше, чем у хорошего программиста? Ну, как бы, если вот по этой, как бы, аналогии, наверное, нет. Но если судить по аналогии, что их на рынке мало, возможно, это
вот
влияет.
Да, да. Ну, то есть все-таки западные зарплаты, они значительно выше, да, наших российских?
На Западе просто конкуренция сильно больше, особенно в таких местах, как Силиконовая долина, за таких специалистов.
А вот можно говорить о том, что утечка мозгов в этой области из России существует?
Я думаю, для того, чтобы как бы многие компании мне скажут спасибо, если я скажу нет, нет, ни в коем случае, соответственно, там плохо, не езжайте туда.
Ага, даже так, все понятно. Вы все сказали, что все стало понятно. Ну так, хорошо, это вот первый вызов, то, что не хватает кадров квалифицированных. А еще второй вызов какой-то вы обещали мне назвать?
Второй вызов – это, собственно, объединение данных. Ну, то есть, допустим, у вас есть данные, которые идентифицируют человека по там, имени, фамилии, отчеству. Ну, допустим, у меня есть данные, которые идентифицируют этого человека, там, не знаю, по какому-нибудь принципу, по номеру, допустим, я вот в рознице работаю, чтобы такой предмет не только из телекома, да. У меня есть программа лояльности, у меня там номер карточки лояльности. Вот как объединить ваши данные с моими данными? Хотя у вас могут быть какие-то суперкрутые данные, которые говорят о том, что сколько людей живет вот в этом, допустим, районе, которые мне, собственно, человек, который открывает магазин в этом районе, очень важны. Но я не могу их объединить, потому что они совершенно разные. Вот. Это вот второй вызов, который сейчас есть у многих. Ну и третий вызов, конечно, все это сделать так, чтобы мы оставались в правильном правовом поле и отчасти сформировать это самое правовое поле, потому что оно только формируется во многом.
Правовое поле, которое защищает персональные данные, мы говорим об этом сейчас или вот конкретнее?
Да, которое позволит, соответственно, с одной стороны, и защищая персональные данные, что-то все равно с данными делать.
А сейчас это просто никак не регулируется?
Нет, сейчас это очень жестко регулируется, на самом деле. Просто поскольку направление это развивается, появляются все новые возможности применения, необходимо также, чтобы законодательство под это применение было, соответственно, умело с ними работать. Но, как и в любом новом направлении, всегда есть вопросы юридические, которые тоже со временем утрясаются.
А на Западе эти вопросы удалось решить?
Нет, там, на самом деле, все еще хуже, потому что после всех этих историй со Сноуденом и так далее, очень сильно многие рубанули просто и сказали, что вот вообще ничего практически нельзя, и никакие обработки данных невозможно. То есть это, с моей точки зрения, это перебор, потому что многие из этого, в принципе, на пользу клиента.
Ну а как вы считаете, мы вообще движемся, наше государство, в правовом вот смысле к каким-то, ну вот, более регулированию, такому смягчению?
Смягчению нет, скорее к более регулированию. То есть государство все больше и больше проникает в эти области и на более большом количестве уровней старается это регулировать. А к чему это приведет, ну, посмотрим.
То есть вы пока не знаете, хорошо или это плохо для вас?
Ну, однозначно это хорошо для, мне кажется, на текущий момент, опять же, вопрос хорошо. Это государство достаточно сильно защищает конечного человека. Вот, что, наверное, в целом бы хорошо, но, опять же, важно, чтобы при этом интересы этого человека не страдали, ту пользу, которую он может получить.
Давайте примем звонок, у нас есть, наверное, какой-то вопрос. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире? Нет, нету звонка. Ну, тогда продолжаем. Вот у меня еще все-таки такой вопрос. Вот у вас уже есть успешные проекты, связанные с анализом больших данных. Вот мы их перечисляли в начале программы. Давайте еще раз кратенько перечислим. Это геолокация, да?
Геоаналитика.
Геоаналитика, борьба с фродом, таргетирование предложений. Что вы собираетесь делать дальше? Какое у вас долгосрочное, какое планирование? Продолжать развивать эти направления или какие-то новые, может быть, вы еще будете вводить?
Ну, на самом деле, у нас стратегическое планирование заключается в одном простом факте, как я уже сказал. Нам необходимо знать человека как человека, знать его, собственно, за всеми сим-картами, знать предпочтения, интересы какие и так далее. Может быть, немножко глобально, да, но, то есть, нам не нужно знать прям совсем это подробно, но с точки зрения того, что релевантно для предложения наших собственных услуг. Вот. И второе, это вот концепция персонального менеджера, которую мы развиваем, да, чтобы действительно у человека было ощущение, что есть некий, у него есть свой собственный виртуальный менеджер, который о нем заботится, да, и в нужные моменты нужные вещи ему, собственно, дает.
Что-то еще, может быть?
Ну, из глобального, наверное, вот это, да, то есть, ну и как бы у нас такая стратегия, что действительно мы хотим построить сообщество людей, компаний, которые этим занимаются. На это нацелена, собственно, и наша школа данных, да, и, собственно, то, что мы делаем.
А текущие направления все-таки они оправдали себя?
Ну, как я уже сказал, это в каждом конкретном кейсе, да, каждый конкретный кейс, он действительно выигрышен по отношению к тому, если бы мы это не делали. Надо сказать, что здесь есть во всей аналитике есть один такой момент, что есть итеративность. То есть сначала многое не получается. Необходимо, почему, собственно, это не такая область с очень низким порогом вхождения, скорее, с высоким порогом вхождения. Потому что вы можете потратить очень много денег на инфраструктуру, ее построить и так далее, набрать людей, но как применить бигдаты именно в вашем бизнесе, знаете только вы. И все успешные...
Или не знаете.
Ну, или на тот момент, может быть, не знаете, да. И все успешные применения, вот достаточно долгое время было на всех конференциях, везде все гонялись за кейсами. Угу. Вот расскажите мне, как я в моем бизнесе смогу применить Big Data так, чтобы заработать много денег. Расскажите мне такой кейс. Вот. И никто такие кейсы не рассказывал. У нас, соответственно, даже был опыт. Я вместе с коллегами ездил в, из другой компании, ездил в Силиконовую долину. Они как раз хотели узнать про то, как это применяется там. Вот, они доехали такие заряженные, а вернулись такие расстроенные, и, потому что каких-то таких золотых кейсов они там не нашли. Они примерно видели, что делают все, все делают все то же самое, что и мы делаем. Угу. А глобально так, потому что все работают над таргетированием, борьбой с оттоком, там все такое, ничего такого нового особого. Но дело в том, что если вы только начинаете, вы очень много шишек набьете, потому что вы не знаете, что именно выстрелит, что, что будет работать лучше и так далее. И вам придется в своей компании это попробовать и сделать. И это будет не сразу. Вот это, как бы вот вы говорили, основной вызов, это вызов. Но это вызов, который приходит просто, это практика, которую нужно делать. Это ремесло во многом, если вы, не знаю, умеете делать там что там, какие-нибудь там, не знаю, фарфоровые чашки, да, условно говоря. То есть, наверное, когда вы первый раз их делаете, они у вас получатся хуже, чем когда вы их делаете там спустя несколько лет. То же самое во многом и здесь.
Ну что ж, это обнадеживает. Давайте все-таки попробуем принять звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Евгений.
Да, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а как вот ваш гость отнесется к тому, что вот его программу, да, скопируют компьютерные операторы? И вот поскольку он жил в Голландии, да, долгое время, вот можете ли вот нам сказать, есть ли в Голландии торренты, и какова ответственность уголовная за скачивание нелегального ПО в Голландии?
Спасибо большое, Евгений, за ваш вопрос. Ну что ж, Сергей.
Ну, я должен сказать, что я так сильно в эту тему не погружен. Я так этим, живя в Голландии, не занимался. Одно знаю, что на тот момент, получается, 2009 год, это было очень, очень строго, и очень строго наказывалось. То есть могли приходить штрафы и так далее за это. Вот. Не знаю про уголовную ответственность, но про штрафы я точно слышал. Но мне кажется, что наше текущее законодательство в России очень сильно подтягивается к этому, и уже, соответственно, мне кажется...
То есть будущее у нас в стране за этим тоже, да?
Вот зачем?
За таким строгим наказанием, за таким строгим регламентированием этой
отрасли. Скорее, мне кажется, за строгим регламентированием, потому что, собственно, наказание, оно приводит к тому, что, в конце концов, их станет очень мало, вот, и получается, вот, ну, как бы, как так.
А первый вопрос нашего радиослушателя Евгения, напоминаю, он спрашивал, что если какие-то злоумышленники украдут ваши... Ну, он спросил конкретно про вашу вот эту вот Big Data, да, про, ну, программу, да, в таком... обывательском, если называть. А вообще, в целом, вот, если базы данных ваши вот эти вот украдут, возможно это?
Ну, конечно же, нет. Скорее, наверное, правильнее говорить, как я к этому отнесусь. Отнесусь я, безусловно, негативно. Наверное, вопрос был в целом, насколько, как я отношусь к тому, чтобы к распространению такого рода контента. Вот. Ну, как бы на это есть много разных мнений, но мне кажется, все-таки скорее негативное. То есть то, что люди хотят сделать, чтобы оно было общедоступно, они и делают. А то, что они хотят, то они не делают. И в конце концов, они же вкладывают свои ресурсы в том, чтобы что-то создать. Поэтому, наверное, как бы мы не должны относиться с такой легкостью, что это можно скопировать.
Угу. Давайте попробуем принять еще один звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, я вообще много того, что вы говорите, воспринимаю как сказку. Значит, вид деятельности, которым вы занимаетесь, анализ данных, больших данных, полностью попадает под, на самом деле, интересы спецслужб, ну, нашего ФСБ, когда-то КГБ. Владимир Владимирович Путин рассказывал в каких-то интервью, что он именно этим и занимался, анализом данных. Поэтому, когда вы говорите о том, что государство... будет защищать права человека, но это абсолютно неправда. Государство никогда не защищает права человека, защищает гражданское общество. И когда право отделено от государства, и само государство находится под дамокловым мечом права, тогда может быть еще какая-то защита прав человека.
Вы имеете в виду, наверное, защиту все-таки персональных данных человека?
Да, конечно. Мы говорим о персональных данных. Когда вы говорите о том... Я как раз не против того, чтобы вы наблюдали за моими передвижениями, всеми моими контактами. У меня ничего никогда не бывает криминального. Но на самом деле это не в интересах частных лиц. И у нас очень многие люди категорически будут против этого. И мне непонятно, когда вы говорите о том, что вы гарантируете о том, ну, то, что не украдут ваши данные, но посмотрите, в ЦРУ или где там в Америке данные были украдены. Поэтому, а у нас защита данных гораздо хуже. У нас воруют все. В интернете вы можете найти базы данных телефона и что угодно. Поэтому, вообще говоря, я не против такой деятельности. Я против окраски, которую вы даете. Я ей не верю. Наверное, эта деятельность нужна. С программной точки зрения эти вещи сложные, алгоритмы сложные. Но не соединяйте это с интересами людей, бизнеса, потому что бизнес, может быть, и не заинтересован в этом, так как он затрагивает и вопросы промышленного шпионажа. Ваша программа наверняка может быть использована и для этих целей. Вот мне бы хотелось, чтобы вы ответили на вот те запросы, которые я вам дал, возразили, ну и что-то сказали на этот счет.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Вот очень, кстати, интересно, Сергей, комментируйте, парируйте.
Ну, с чего начать? Про то, что эти методы могут использоваться спецслужбами. Ну, мне кажется, что не на основании наших данных и так далее, но в целом эти методы доступны в том числе и спецслужбам. Вот. И во многом, мне кажется, что применение действительно, и, к сожалению, применение машинного обучения раньше использовалось очень узкими, для очень узкого видов деятельности, в том числе, собственно, для, не будем называть это шпионажем, потому что здесь нисколько, мне кажется, для шпионажа это не очень применимо, но для разного рода аналитики, да, и то же самое хранение огромных массивов данных, да, мне кажется, это вполне могло применяться, я не знаю точно, могло применяться для этого. Вот, и как раз хорошо, что сейчас это доступно многим. Фактически сейчас это доступно всем. Mm-hmm. Это, мне кажется, очень большой прогресс по сравнению с тем, что было раньше. Вот, касательно законодательства, я не буду комментировать, наверное, это не моя область компетенции, насколько наше государство на стороне или не на стороне, соответственно, человека, но могу сказать, что на себе мы наблюдаем очень жесткое регулирование. То есть есть закон о связи, есть закон о персональных данных, и нас очень жестко проверяют, чтобы мы были в рамках этого законодательства. О причинах не буду комментировать, какие причины у государства на это, вот, но пока что, на самом деле, они достаточно жестко за этим следят.
Mm-hmm.
Вот, касательно того, что, мне кажется, основной концерн, то, что я слышал из данного вопроса, и, возможно, из предыдущего вопроса тоже, это то, что мы все эти данные собираем, mm-hmm. мы все эти знания получим, а потом их украдут.
Да.
Ну, у нас есть достаточно жесткие меры безопасности и доступа к этим данным. То есть получить доступ, то есть помимо всех данных, которые есть, всех данных и всех доступов, которые нужно получить у нас в компании, это особые доступы, чтобы иметь возможность работать с этими данными. То есть это, безусловно, отдельный как бы уровень доступа, чтобы уметь с этим работать. Вот, с другой стороны, там нет никаких, ну, как сказать-то, прям совсем индивидуальных данных. То есть знать о том, что кто-то мальчик или девочка, ну, это полезно, но, наверное, как бы, если это украсть, ну, это опасно, но не смертельно, да. Вот, если мы говорим, что знать про кого-то точный адрес его жительства, допустим, это совсем другое. Но эти данные у нас есть, и они защищают, это не бигдата, это, собственно, то, что люди оставляют, когда заполняют договор по законодательству. Эти данные очень хорошо охраняются, там, и так далее. То есть риск есть всегда. Просто я в свое время, когда я заканчивал университет, как раз работал в области информационной безопасности.
Uh-huh.
Вот. И там, собственно, нас учили с самого начала одному. Невозможно построить такой алгоритм шифрования, который нельзя взломать. А если такой алгоритм построить, то всегда найдется человек, которого можно купить, который вам все равно эту информацию отдаст. Вот, поэтому абсолютно 100% надежности не существует, к сожалению, да, но всегда можно принять определенный набор мер, чтобы минимизировать вероятность того, что случится с данными.
А вот еще слушатель отдельно говорил про бизнес, который пользуется вашими услугами. Насколько им комфортно знать, что вы собираете данные о них? Вот действительно, потому что вот этот промышленный шпионаж, который вот упомянул наш радиослушатель, он же тоже имеет место
быть. Вот это я не совсем понял, честно говоря, в вопросе, потому что бизнес какой наш внутренний, им, безусловно, комфортно, потому что они этим пользуются.
Нет, клиенты ваши.
Ну, наш клиент, скорее, это не совсем бизнес, это отдельные люди. Ну, скажем так, я немножко комментировал, наверное, раньше про клиентов. Это про то, что пока это для оказания услуг связи, пока это на пользу клиента, то это, наверное, в пределах разумного, то это нормально. Допустим, вот поговорим про таргетированность. То есть, допустим, мы некоторые предложения можем посчитать для всех клиентов. Ну, пусть. А можем ли мы предлагать каждую минуту? Ну, так утрируя. Каждую минуту человек будет посылать смс-ку. Получать смс-ку. Можем? Не можем.
Не, ну вообще, наверное, можете.
Не, ну технически можем, конечно, мы все технически можем. Хорошо ли это для бизнеса, это и для людей, да, это следующий вопрос, да? Вот, поэтому есть жесткая такая тема, называется политика контактов. То есть есть правила, по которым мы можем контактировать, даже для предложения наших собственных услуг, мы с определенной частотой, соответственно, можем или не можем контактировать каждого человека. Если мы его контактировали уже ранее, и у нас есть какое-то для него предложение супер хорошее, но мы уже контактировали, мы не будем ему предлагать. Потому
то есть,
что...
чтобы себе не навредить,
получается. И клиенту. Ну, клиент тоже не понравится, если он постоянно будет
получать
очень релевантные предложения, соответственно, но постоянно. Тоже неправильно. Поэтому, соответственно, есть определенные политики, которые это регламентируют.
Угу. А скажите, это вот ваша придумка или другие операторы тоже используют вот такое вот ограниченное количество сообщений в промежуток времени определенный?
Знаете, я в других операторах не работал, поэтому не могу сказать, но могу представить, что это настолько разумно, что надеюсь, что они это используют.
Понятно. А, ну вот напоследок о ваших планах, о планах развития Big Data.
Ну, смотрите, мы сейчас, ну, за пределами того, что я сказал, внутри Wimpel.com, ну, для внутри компании, мы развиваем вот нашу школу. То есть мы запускаем, соответственно, вот 16 февраля, с этого вторника, мы запускаем курс для менеджеров, да, где мы будем учить представителей разных бизнесов и, собственно, бизнес-заказчиков, да, тому, что это за инструменты, как с этим работать, с тем, чтобы вот этот комьюнити, да, сообщество росло. Вот, мне кажется, это такой у нас важный план на будущее.
Спасибо вам большое. Я напоминаю, у нас был в гостях Сергей Марин, руководитель службы разработки продуктов Big Data в Wimpel.com компании Билайне. Спасибо вам большое, Сергей, что нашли время, что пришли, что рассказали очень много нового и интересного для нас, простых пользователей мобильной связи.
Спасибо.
Спасибо.